Сегодня, дорогие наши слушатели, мы ведем беседу со священником Владимиром Первушиным. Батюшка возглавляет храм цесаревича Алексея и станицу державную города Среднеуральска. Все правильно. Здравствуйте, отец Владимир. Сегодня мне хотелось бы тоже с вами побеседовать о уходящем годе. Уходит 2018 год, и как это вводится, как это обычно у нас бывает, мы каким-то образом хотя бы на мгновение останавливаемся. И это, наверное, пожалуй, самый главный момент в уходящем году, когда мы вспоминаем, что было у нас хорошего, куда мы движемся, самый главный вопрос. Вот, и я, отец Владимир, хотела бы именно вот об этом с вами поговорить. Что для вас уходящий 2018 год? Что он оставил в вашем сердце?
Да, трудно сказать. Вроде все как обычно. Ничем от других не отличается. Как у всех других людей, живем, рожаем, воспитываем, трудимся, служим.
Да, это все верно. А вот какие-то события именно в жизни, например, нашего российского государства, России, как-то на вас повлияли, чем-то заставили вас задуматься?
Ну, о политике, конечно, не хотелось бы говорить. Совсем в эту область как-то удаляться, рассуждать об этом, вспоминать всякие пророчества, ну, потому что в них нет необходимости.
Почему, как думаете, нет необходимости?
Ну, достаточно внимательно изучать Священное Писание, историю Древнего Израиля, историю вообще Ветхого Завета, и как-то проецировать, что происходит с нами. Если мы отдаляемся от Бога, соответственно, с нами происходит то же самое, что с народом Израиля. То есть какие-то пленения, войны и прочее, ну, это... Можно сравнить с нашей историей. Отдалились от Бога. Вот там гражданская война, вот там Вторая мировая, стали кровью очищаться. Ну, что, особо тут пророчествовать. Просто посмотреть вокруг, и понятно будет, что нас будет ждать в дальнейшем. Ну и, естественно, не быть к этому равнодушным, если видишь, что что-то не так в нашем государстве. Саму принимать какое-то деятельное покаяние. То есть самому участвовать в этом во всем. Если видишь, что с тобой что-то не так. Как говорят, хотят поменять государство, хотят поменять церковь, какие-то реформы там. Измени вначале себя. Ты часть церкви, ты часть государства. И вот на своих огневых позициях ты можешь что-то поменять в своей жизни. Так в основном рассуждать. Ну, больше рассуждать над своей жизнью. С Богом ты живешь или нет, а не в каких-то высших материях там. Это уже не про нас.
А вот вас не волнует такой момент, когда вы понимаете, что христиан очень маленький процент в нашем государстве, что большинство людей все-таки, огромное большинство людей все-таки считают себя атеистами или либералами, например, или там еще кем-то?
Ну, называющих себя православными, наверное, много. Действительно, таковых, ну, наверное, очень мало. Если по статистике 2-3% только знающие и способные перечислить заповеди Господни, соответственно, еще меньше живущих по этим заповедям, какой-то еще меньший процент. Но остальные думают о себе, что они православные, что они какое-то отношение к церкви имеют. Но это лишь поле деятельности для нас, чтобы мы как-то стремились народ просвещать, говорить, проповедовать о Христе, рассказывать о Евангелии, о Его благой вести. Это, я думаю, не повод унывать, это повод собираться что-то делать, что-то менять вокруг себя.
А что бы вы, отец Владимир, хотели в первую очередь изменить вокруг себя?
Это культура общения, как мы относимся друг к другу. Чтобы не было равнодушия, может, именно из-за этого много бед происходит. Как, если вспоминать, в Москве, в метрополитене был взрыв. Ну, естественно, если оказывать помощь, то артериальное кровотечение первое, там, 15-20 секунд, и вся кровь с человека выходит. И люди, вместо того, чтобы спасать жизни, а каждый из очевидцев мог спасти там 2-3 жизни вокруг себя, успеть что-то перетянуть, сорвать ремень, там, еще там что-то, какие-то элементы одежды перетянуть раны у людей, чтобы остановить кровотечение. Вместо этого люди снимали все на сотовый телефон. Для того, чтобы повысить свой рейтинг в социальных сетях, чтобы больше лайков там поставили, чтобы какое-то самомнение о себе было, что я вот очевидец, и вот это вот... как будто геройство какого-то придает. А вместо того, чтобы помогать, это вот равнодушие, то есть оно, мы столько людей теряем, теряем собственных близких, когда уходят наши близкие, начинаем понимать, что мы были равнодушны к своим родным. и ничего уже после этого не делать. Но это проходят годы, человек умудряется опытом своей жизни, но, к сожалению, уже становится поздно. Уже время ушло, возможности утрачены, и близких людей уже рядом нет. Вот это хотелось поменять, конечно. А это уже отсюда уже и то, что как мы разговариваем с окружающими людьми, как относимся, как поступаем, все это уже из этого равнодушия. Потому что нужно понимать, что все мы одно целое, так или иначе. Что если кого-то ударили рядом, то тебе тоже должно быть больно. Мне кажется, такие естественные вещи, которые давно прописаны, еще 2000 лет назад, что нет необходимости, мне кажется, и все снова и снова их объяснять. Мы каждый день это слышим по радио, в том числе в проповедях священников, в книгах у святых отцов. В разных формах, но мы все время говорим об одном и том же, на самом деле. Просто с разными образами, с разными доказательствами, какого проповедника, какой красноречие было на тот момент, когда он говорил. И так Евангелие не поменялось. Все то же самое. Нельзя быть равнодушным к окружающим тебе людям.
А как вы относитесь, отец Владимир, к прогрессу?
Ну, ничего уж в этом плохого нет, на самом деле. С одной стороны, да. Почему? Потому что чем выше скорость передачи информации, чем выше и лучше, качественней источники этой информации. Я не имею в виду содержание, то есть так называемый контент, а само то самое железо, аппараты, которые передают информацию, потому что тем эффективнее и больше будет распространяться, собственно, и сама благая весть Евангелия. То есть последний человек на земле, который не слышал этой благой вести, он узнает и услышит. Это с одной стороны, с другой стороны, как тот самый кухонный нож, которым можно хлеб резать, а можно как впоследствии что-то сделать, и это классифицируется как применение холодного оружия. Может, и так и с этими средствами передачи информации то же самое, может быть. Можно передавать благую весть, а можно и дурную информацию, которая развращает и портит людей. Так двоякое отношение как ко всему, к любому предмету, окружающему нас. Должно быть двойное отношение такое.
А это, получается, такие двойные стандарты?
Нет, ну так мир устроен. То же самое отношение к деньгам. Может, если относиться к деньгам всего лишь как средство, как к неким таким силам, которые позволяют тебе что-то изменить, что-то приложить, какое-то усилие где-то кому-то, что-то помочь чем-то. Или, напротив, быть не хозяином денег, а быть заложником ситуации, когда деньги являются хозяином над тобой. Ну, это во всем так. Есть же у нас такой аспект права, как право собственности, который разделяется на несколько таких фрагментов: право владения, право распоряжения, то есть извлечение какой-то прибыли и прочее. И самое-то главное для нас – это право отчуждения. Если у человека это право не реализуется, то есть он не может оторвать себе деньги, то есть отчуждения нет, то, собственно, он и не хозяин денег получается. Ну, с юридической точки зрения даже. Какой-то некий такой парадокс получается. Деньги хозяева его. Вот так вот предмет такой, казалось бы, обычный, с которым встречаемся каждый день, как деньги, и он также двояко воспринимается. Но это не двойные стандарты, это просто реальность, которая вокруг нас. Все может или служить Христу, или служить против Христа. Так мир устроен. Или ты в добре, или ты во зле, без добра.
А, отец Владимир, а как вы верующим человеком стали?
Ну, сколько себя помню, был верующим. Бабушка, которая все свое детство до школы провел, была верующей. Всегда говорила: без Бога не до порога. У нас был очень большой огород. Одной картошки только 3 соток было. Вот бабушка, она в одиночку практически все это дело обрабатывала. Выйдет она в этот огород, и там далеко-далеко на столбе крестик изображен. Перекрестится и пошла с тяпкой все это дело обрабатывать. Ну, как-то так воспринималось. Просто вера, может быть, другая была. Ну, как, наверное, у большинства русского народа, когда человек чем-нибудь напакостил и просит Бога, чтобы Господь все управил. Ну, как у Достоевского еще воспоминания тех вор,
да. Именно идет. Сейчас о Достоевском и думаю.
Да, вор идет на какое-то дело и обязательно на иконочку перекрестится, чтобы все у него удачно было. То есть вот у меня, может быть, в детстве такие же представления были, пока, может, какой-то период зрелости, взросления. Когда простые человеческие категории, что такое любовь, что такое дружба, что такое прочие отношения, стал по-другому воспринимать, какая-то переоценка ценностей в моей жизни случилась, и, видимо, в тот момент случилась и переоценка собственной веры. Так, по-другому себе представлять, что отношения с Богом должны быть немножко другие. Ну, наверное, как у ребенка отношение к родителям в детстве одно, а по мере взросления, конечно, другое же совершенно отношение. Что уже не родители тебе что-то должны, а ты что-то должен родителям.
Тоже, у, мне каждого, кажется, обычно, у каждого, да, по-разному приходит это понимание. У кого-то вообще никогда, у кого-то...
Вот это опыт. Опыт, да. Вот когда работаю с людьми, ну, с 18-летними, в основном, ребятами такими, 18-20 лет, и человек заявляет, что он атеист, ну, на самом деле это смешно. Потому что это должен быть опыт всегда какой-то, как человек, говорящий, что он верующий, тоже голословно не имеет права так говорить. Это должен быть какой-то опыт, опыт общения с Богом. Когда ты обращался к Богу, Бог ответил тебе так или иначе, или подавал просимое тебе в молитвах, или ты слышал ответ через Евангелие, что это тебе Господь говорит именно, когда само сердце тебе говорит, что это с тобой Господь сейчас говорит. Ну и вот этот опыт, он должен быть в жизни каждого православного человека. И тогда, когда ты говоришь, что ты веришь, значит, ты не лукавишь, значит, ты не лжешь. И по тем или иным причинам, чтобы создать себе благоприятное такое социальное лицо, что ты такой хороший человек, что тебе можно доверять. Соответственно, с извлечением каких-то от этого своих преференций. Ну, точно так же это есть, наверное. Если опыта у него какого-то нет, такого определенного, что действительно ты искал Бога, и ты не нашел его. Потому что, ну, если рассуждать научными категориями, то любое утверждение, оно должно опираться на какой-то эмпирический доказательный опыт. И вот когда человек говорит, что он атеист, я сомневаюсь.
А что вы о таком человеке думаете? Что у него там, ну, за душой?
Что, человек еще молод, нет у него никакого опыта на самом деле.
Просто это, ну, не жалко вам таких людей?
В интернете, естественно, жалко. Это как заблудший какой-то котенок, да, который где-то в темноте пищит там что-то. И думает, что он такой лев. Ходит и рычит. На самом деле, маленький котенок, заблудившийся в темноте, представления об окружающем мире абсолютно не имеет. Вот, может, это через интернет какой-то такой, как один специалист есть, он рассматривал эпидемии, не только вирусные, но и эпидемии еще и такие идеологические по предмету социальной медицины. То есть, что точно так же можно заразиться, точно так же можно заразиться этим самым атеизмом через интернет, когда там показывают всякие часы патриарха, какие-то яхты, ну, там, прочее, прочее.
Через какие-то идеи.
Да, просто через штампы, образы, как, да, вот это в том числе, как дух времени. Сказано. Такой фильм, когда простой семинарист, как такой гнилой орешек, расколол этот фильм в замедленной съемке, показав, что там, ну, просто штампы, не имеющие под собой никаких оснований. Ну, так, ну, человек заблуждается. И на своих заблуждениях строит свое мировоззрение и как фундамент вкладывает это во всю свою жизнь, которая потом, естественно, складывается неудачно, все трещит по швам. Потому что на большой такой пласт жизненно важных вопросов у человека нет ответов и не может быть, как у всякого атеиста. Наоборот, порождается все новое и новое, и множится с каждым днем. И человек просто запутывается в этом.
Но ведь всегда есть надежда.
Надежда есть. Ну, а как у нас человек обычно приходит в храм? Через скорби? Не хотелось бы, чтобы такие, мы скорбями-то вот приходили.
Такие люди, они, как правило, кричат: «Я не хочу вашей религии, я не хочу этих скорбей, и вообще, как бы,
отойдите от меня подальше». Тем не менее, он уже в скорбях приходит, если он так говорит.
Угу. А вот эти вот слова, отец Владимир, батюшки Серафима Саровского, которого мы тоже очень часто вспоминаем, когда нам хочется что-то изменить вокруг себя, приходит сразу на ум вот это его великое выражение: «Спаси сам, и вокруг тебя тысячи спасутся». Но вот в светском мире есть, например, похожее, с одной стороны, как бы такое выражение, которое звучит приблизительно так: «Если ты не можешь изменить ситуацию, смирись с ней». Вот как, ну вот да, то есть если ты ничего не можешь изменить, значит, нужно как бы изменить отношение.
Ну, мы также Бога просим.
Вот, как да, вот здесь
да,
разобраться?
Да, ну, Господи, да, повлиять на что-то, что можно поменять, да, и принять то, чего мы поменять не можем, да, и разумение, мудрости, чтобы отличать одно от другого. То есть мы также, сейчас точно не могу воспроизвести, но что-то такое же подобное мы просим в молитвах, чтобы отличать. Потому что мы не все можем поменять, изменить. мы не можем повлиять на стихию, что вокруг нас. Можем молиться, уповать на Бога, но это все в руках Божьих, не в наших руках. Также и многие процессы, происходящие вокруг, ну, мы не можем на них повлиять. Не можем повлиять на макроэкономику, не можем повлиять на духовно-нравственную составляющую руководства Сбербанка, например. Ничего не буду говорить, никаких обвинений. Говорю, например, просто. Да. Не можем повлиять.
Но молитвой это мы можем.
Естественно,
но это только опять же,
молитва в данном случае, это нельзя же так, что я вот сейчас помолюсь, и все в России поменяется вдруг. Я такой молитвенник за всю Россию. Нет, конечно, все на суд Божий, все в руках Господних. Но, естественно, это не повод опускать руки, считать, что я такая мелкая песчинка, капелька в океане, от меня ничего не зависит. Такое же, как и любой другой человек, чадо Божие. Поэтому имеем право с дерзновением обращаться к Отцу. Ну, наверное, не так, что сейчас я помолюсь, и все в России будет отлично. Это безумие, мне кажется, какое-то. К вопросу о том, что тебя не спрашивают, ты не сплясывай. Собирался круглый стол, и там все профессора собрались, такие вот, такие теоретики социальной работы. Ну и такой вопрос возник, такой вопрос аж у некоторых деятелей нашей науки, даже аж до истерического смеха. А зачем вообще работать с бездомными? И все в ступоре встали. Так, зачем? Ну я не теоретик, естественно, я не профессор. Но опыт работы есть, и у меня вопросов масса, ответов на этот вопрос масса была.
Это вам такой вопрос задали? Я сижу, молчу. Да. Задали такой?
Нет, это никто не задавал, это между собой профессора. А потом заметили, или вспомнили, что я участник этого круглого стола. И вот, а что отец Владимир скажет?
А так бы вы не сказали.
Ну, а так, да, что...
Как бабушка сказала, да? Тебя не спрашивают, ты не сплясывай.
Я что, профессор, что ли, как-то? А так, да, то есть это профилактика инвалидизации в первую очередь.
Как?
Профилактика инвалидизации. То есть если мы сейчас бездомным обработаем его раны, то вполне возможно рука, нога сохранится. Человек не станет инвалидом и не будет еще один груз на бюджетной в системе нашего государства. И больше денег пойдет на медицину, на образование и прочее. Потому что если лучше сейчас потратить буквально какие-то копейки на какие-то бинты, мази там прочее.
На профилактику.
И предотвратить потерю конечности, предотвратить впоследствии инвалидность. Это с одной стороны. А с другой стороны, восстановление трудовых ресурсов нашего Отечества, когда этого человека, в конце концов, не просто подлечим, а поставим на ноги и вернем как рабочую единицу. Это вот как два таких аспекта. Конечно, их намного больше, если перечислять, сейчас вспоминать всю мою опыт работы. Но тогда вот это вспомнилось, и как так... Теоретики наши так задумались, как туда. То есть люди преподают, люди думают, что они все знают, на самом деле ничего не знают.
Потому что нет опыта.
Потому что не работали сами. То есть ходи поработай, пообщайся с людьми. Подумай сам, зачем ты это делаешь. Не зачем ты думаешь, сидишь всякие умные вещи, там составляешь всякие учебники, методички. А зачем ты вообще сам это делаешь? Если ты этого не делаешь, конечно, об этом не задумаешься. Вот. Первое воспоминание к вопросу о том, что тебя не спрашивают, ты не сплясывай. Ты то, что бабушка Царство Небесное села и говорила.
Я сейчас вспомнила, то есть у меня тоже аналогия такая появилась. Я читала одну книгу по бизнесу, такую очень популярную, не буду ее называть. Там первая мысль, которую как бы пытались до тебя донести, то, что нужно вот не собирать информацию, вот как вы сейчас говорите, да, а именно начинать действовать. То есть понять, для чего тебе это нужно, и как можно быстрее приступать к действию.
Ну, это на самом деле звучит-то по-православному. Почему? Потому что вот все сидят и рассуждают, у меня, ну, нету денег у меня на этот проект. У меня нету сил, у меня нету помощников, у меня нету того, другого, третьего.
А самое главное, нет желания.
Ну, наверное, да.
Если корни, нет желания, то
лежит,
там уже
лежит, наверное,
получается...
вот это. Почему? Потому что, а как тебе Господь поможет, если ты ничего не делаешь? Начни что-то делать, и Господь тебе поможет. И будут и люди, и помощники, будут и средства, и будут все прочие силы. Видимо, нет желания сделать первый шаг навстречу Богу. Вот если вспомнить притчу о блудном сыне, то есть она так характеризует наше отношение с Богом, вообще в нашей повседневной деятельности. Плетется грешник, блудный сын издалека. Какие-то такие немощные свои шаги делают, потому что не знают, что его ждет там впереди. Как его встретит отец, как его встретит семья, что будет. Не будет ли ему отворот-поворот и так далее. Поэтому трудно такие шаги делать, а в результате отец бежит навстречу. Но также вот и в нашей жизни, вот, верующих людей, во всех наших отношениях, делах, ну также вот, какие-то вот такие трудные шаги должны быть. Вот, казалось бы, вот, трудно нам все это переступить, через себя что-то сделать, но их надо сделать. И только тогда Господь побежит нам навстречу. Именно побежит. И будут все, и средства, и помощники, и все прочее. Но что-то надо делать самому. Не ждать, когда вот сейчас вот Господь пошлет мне сколько-то там сотен тысяч на этот проект, вот тогда что-то сделаю.
Ну, отец Владимир, у вас ведь тоже была в жизни такая ситуация, когда вы не просто так начали заниматься бездомными людьми. Что-то у вас такое было, что вас вот именно подвигло к этому? Это же вот самый главный мотив.
Как говоря сухим языком нашей канцелярии, была церковная целесообразность. Кому-то надо было этим заниматься. Почему? Потому что в университете я готовился работать с деструктивно всякими культами, с сектами, то есть и курсовые, и дипломные, в конце концов, работы на эту тему, то есть профилактика влияния деструктивных религиозных культов. Практику вообще в ЦЗМ «Колыбель» проходил.
В Центре защиты против, материнства
«Колыбель». Да, это против «Колыбель». Абортов, против планирования семьи и прочего, все, что с этим связано. Но потом, когда эту деятельность все окончил, меня позвали работать с бездомными. Все, если надо, пошел.
Не сопротивлялись?
Надо, что пошел. Там, надо казаков окормлять, стал казаков окормлять. Надо идти в армию служить, пошел в армию служить.
А вот вы как-то рассказывали, что к вам приезжали иностранцы, так скажем, поделиться опытом работы с бездомными. Что вот эта встреча вам такого познавательного
это
дала?
Который именно случай?
Я не знаю, это я просто вспоминаю вот одно из, из наших передач.
В автобус приезжали.
Да, вот вы в автобус.
В центр Державы приезжали.
Угу. Вот что их больше всего интересовало? Что вообще им интересно?
Ну, они просто собирали опыт. Интересно было все, наверное, все, что связано все с Русской было. Православной Церковью. Угу.
То есть это все-таки был приезд в Русскую Православную Церковь
социальную? Да, все в диковинку было.
Почему?
Все, что у нас.
Ну, почему в
диковинку? Потому что у них все рационально, и мы процессы глобализации никто не отменял, и у нас то же самое творится потихонечку, некая такая рационализация всего, рационализирование, скорее всего, что рационализация — это предложение чего-то новаторского, какой-то идеи, а вот именно рационализирование, то есть попытку все в какое-то умное русло направить, например, как работать с бездомными, не имея каких-то средств для того, чтобы предотвратить, например, контакт с инфицированными, туберкулеза там прочее, то есть и люди не хотят, потому что у них нет страховки, а вдруг случится, что если я заражусь там прочее. Вот в том числе и вот тот случай, когда наши партнеры, коллеги, ну там, скорее,
это были корреспонденты
из National Geographic, просто им собирали такие видами, диковинки, видимо, считается там на Западе. И вы видели, когда на голове у человека это педикулез, все это дело кишит. Испугались, так отпрыгнули. А для нас дело обычное. Что много таких случаев. Вот, как ребят, например, из перехода бездомного тащат, на нем так же кишмя кишит все это дело. А они ж вплотную к нему, то есть они его тащат. И ничего, никто ни разу ни домой не притащил, ничего. То есть вытащить его до автобуса, из автобуса то человека в больницу, приемный покой, везде с ним близко контактировать, и никаких случаев заражения, ничего нет. Ну, как вот объяснить этим людям неверующим, что такое благодать и промысел Божий и прочее? Ну, просто улыбнулись, и интересно просто их реакция. Мы-то привыкшие к этому. Просто люди, как будто люди из другого мира.
Так такие есть.
Инопланетяне какие-то.
Так и есть.
Они смотрят на нас, как инопланетяне.
Да. Ну, а если обратиться к станице Державной, сколько вы уже возглавляете?
Я не возглавляю, настоятель храма, который там.
Вы настоятель храма Цесаревича Алексея.
Станица Державная – это некое такое казачье формирование, которое, кроме всего прочего, кроме там поддержания порядка, помощь местной администрации, там, еще каких-то таких военизированных задач, кроме того, еще имеет некую такую социальную нагрузку, это помощь бездомным. Я не могу руководить, потому что священник не имеет права занимать такую выборную должность, как атаман, поэтому я не могу быть священником атамана одновременно, да. То есть или ты священник, или ты, там, не знаю, в бурке с папахой, там, в белой атаман. разные вещи. Поэтому, ну, просто как духовно кормляю этот проект, настоятель храма, который при Станице Державы находится, но не возглавляю ни в коем случае.
Сколько там человек сейчас живет на сегодняшний момент?
Ну, там, ну, 45 человек.
45? Ни много, ни мало?
Ни много, ни мало, ну, это уже совершенно другие люди по качеству, которые действительно попали в трудную жизненную ситуацию и не то, что не способны выбраться из, самостоятельно из этой тяжелой, из этой ТЖС, как сейчас сокращенно говорят, чтобы не выговаривать каждый раз, а желающие хотя бы оттуда выбраться. И люди меняются действительно. Потому что есть будущее. Не у всех проектов, которые занимаются с бездомными, есть какое-то будущее в дальнейшем. Не просто вот именно сейчас какие-то первые потребности и первейшие потребность человека реализовать, как-то помочь ему и все. А именно с прицелом на дальнейшую его жизнь. Как вообще человека поставить на землю, в дом, там, с семьей и все прочее. То есть полная социализация человека. Обратно. То есть ресоциализация. Восстановление всей его жизни. Один из многих проектов, который вот является Станицей Державной.
Ну, вот эти вот люди, они себя могут реализовывать?
Ну, конечно.
То есть они от вас уезжают?
Ну, тут дело в том, что уезжать-то не надо, потому что здесь есть земля, есть возможность построить свой дом и прочее, прочее. То есть кто-то, да, уезжает, вот, создаются семьи, рождаются дети, получают материнский капитал и как трамплинчиком от нас все летят дальше по своей жизни, то есть уже твердо на ногах стоят. Ну, а есть кто действительно остается и участвует в дальнейшем развитии проекта, то есть создание какого-то своего населенного пункта, так скажем, это на деревне или как назвать, это на хутора. И уже в нем какое-то красиво участие звучит. Какое-то имеет, да, ну там, да, то есть мельница, там, деревянная.
Этна деревня, этна хутора.
Все так, что как будто в другой век обращаешься, когда приходишь туда. Что такое интересное, что могло бы привлечь и внимание, и в том числе средства других людей, то есть с города. То есть, ну, это как просто один из предстоящих этапов развития этого проекта.
А вам приходилось давать интервью светским журналистам?
Ну да, приходилось.
Какой вы опыт получили?
Не всегда опыт хороший, потому что, ну, особенно когда хотят чего-то политического, когда вот случай был в одном из городов нашего региона, мэр что-то такое сказал, и вот специально аж домой приехали ко мне, чтобы вот... Я что-то такое сказал, чтобы можно было использовать мою вот эту информацию, которую я скажу против мэра. Ну и, кстати, им такого наговорю, что меня вообще нигде не показали. То есть мои слова оказались неудобными, неинтересными им. То есть, так вот. Вот такие вот случаи. Ну и в основном это неприятно. Почему? Потому что если они не получают необходимой информации, то есть они нарежут сказанное тобой клочками такими, и в результате все равно так или иначе вот, подтвердят свою какую-то идею. То есть не твою идею донесут, что ты хотел людям сказать.
Ну да, это ваше величество, его величество монтаж. Когда можно совершенно мысль по-другому преподнести.
Зачем участвовать во всем этом, быть средством чьих-то таких грязных руках, кто свои какие-то идеи, свои цели достигает. Просто так, чтобы меня показали по телевизору. Нет, ну, вышел из того, наверное, возраста, когда в детстве, наверное, интересно ребенку посмотреть, как в зеркало, только по телевизору себя, только, может, какое-то изумление, удивление, интересно. Ну, наверное, не в этом возрасте, чтобы на себя по телевизору
смотреть. Тем более православному человеку.
Да, тем более, да.
То есть, если уже духовный
аспект, тщеславие и прочее, то есть я уже про это и не говорю. Это просто, мне кажется, глупость какая-то. Ну, это неинтересно, поэтому почувствую, просто избегаю. Когда, ну... прижали к стенке, что называется, никуда от них не деться. Тогда, да, так, просто стараюсь не контактировать. Ну, духовную составляющую видно наших средств массовой информации, то есть не хочу никого осуждать, но это, видимо, просто такое течение, такие вот требования нашего времени, то есть когда наступают холода, если раньше какой-то период модно было вспоминать про бездомных, прочее, что вот они, переохлаждение гибнут, прочее, то сейчас вообще тишина про это, про бездомных. А они так же, как и раньше, гибнут от переохлаждения каждую зиму. Ну, почему-то про кошечек, собачек мы не вспоминаем. Да, вот. Как жалко кошечек и собачек.
Это же приятно.
А человека, человека не жалко. Более того, есть еще и дети беспризорники. Да. Их вот не
это
жалко, если ладно. Вот этот человек сам виноват, а ребенок в чем сам виноват? Про человека не думают, вот как ты кошки, собаки. Ну, в природе, созданной Богом, как-то вид заботиться о себе подобных, любых других взять, у всех, у кого есть некая стайность у животных, они собственный вид поддерживают как-то. Я неоднократно видел, как галки долбили коршуна, когда коршун кого-то из галок обидел. Галки поднимаются, и вот этого коршуна так хорошенечко навтыкают, что он больше к ним не пристает. Отгоняет вообще с этой поляны. Вот, я говорю, да, в деревне вырос, и вот, окна как раз на Паскотина выходили, вот на лужок-то на это. И вот что-то там перед глазами что-то проходило, то, что с природой творится. А почему у человека, к сожалению, не так? Так-то.
Вы ответили на этот вопрос себе?
Ну да, то есть со временем, с осознанием, да, что если первые века мы боролись за образ Божий, имею в виду, церковь, да, верующих людей. Потом за образ человеческий, чтобы человек не скотинился. Но сейчас наступают, видимо, такие времена, которые еще страшнее даже. Уже не то, что человеческое, уже нужно с какой-то демонизацией бороться. Уже даже от скотины даже далеко то, что происходит сегодня. То есть, ну, как уже говорил, когда в метрополитене снимают, как вокруг истекают крови люди, даже скотине такого в голову не придет. Такие чудовищные безобразия, которые происходят. С каждым, наверное, веком все сложнее и сложнее. С одной стороны, для нас времена интересные наступают, потому что есть время для работы, место для работы, место для подвига, для какого-то. А с другой стороны, ну, не могут такие вот события не ужаснуть, конечно, происходящее, что. Ну, если не только внешне воспринимать, а вот задуматься на духовной составляющей. То есть, кто за этим стоит, да? То есть, кто у истоков, какая сущность, какая личность стоит.
Отец Владимир, сегодня мы с вами нашу беседу закончим и продолжим ее в следующий раз.
Да, помогай Господь.
Я, дорогие наши слушатели, хочу вам сказать, что сегодня у нас в гостях был священник Владимир Первушин, настоятель храма Царевича Алексея города Среднеуральска. Этот храм находится в станице Державной. До новых встреч в эфире. С батюшкой, да, мы не прощаемся.
До новых встреч, да.